Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум, при микрофоне Роман Устінаў. Наши темы. Ці патрэбны тэхагляд, калі яго не праходзіць палова аўтамабіляў? Меншукі дамагліся масавай эвакуацыі прыпаркаваных машын, а цяпер хочуць пабудаваць шлагбаум у двары. Што такое дэкрэт аб лічбавай эканоміцы, які днямі падпіша кіраўнік краіны? Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Больш за палову аўтамабіляў у Беларусі ездзяць без тэхагляду. Пра гэта заявіў намеснік дырэктара Белтэхагляду Уладзімір Півульскі. Па яго словах, прычына ў тым, што кіроўцы проста не хочуць аплачваць дарожны падатак, які значна перавышае штраф за адсутнасць тэхагляду. Пры гэтым многія аўто не могуць прайсці тэхнічны агляд з першага разу. Часцей за ўсё гэта адбываецца праз няспраўнасць тармазных сістэм. Пра тое, наколькі складана прайсці працэдуру праверкі аўтамабіля, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Людей на техогляде стало менее про дорожный сбор. Такую причину того, что полова машин в Беларуси ездить без техогляду, одразу называя начальник станции диагностики на Минской улице Ванеева 30 Виталь Красовский. Лишь бы у 1 200 000 машин, которые протерминовали техогляд, ранее назвал начальник Белтехогляду Владимир Пивульский. Это полова от огульной колькости зарегистрованных в Украине автомобилей. После обеду на станцию диагностики одразу заезжают две машины. Обедве уласность державных установ, аховы природы и коммунальщиков. Тому техогляд проходит своечасово. А не проходит его приблизно пятая частка, рассказывает Виталь Красовский.
20% не проходит с первого раза. Наоборот, старенькие, вот уже на стареньких машинах более пожилые люди ездят, они более ответственные. Мы говорят, что нужно выезжать за границу. Границу не пускают без техосмотра. Поэтому вы привели. І дальше бы не праходзіў.
Разам з ім глядзім статыстыку па станцыі дыагностыкі за некалькі гадоў. Калі ў 2013 лістападзе на агляд прыехала 389 машын, то сёлета толькі 249. У мінулым годзе ў лістападзе праверыць аўтамабілі прыехалі 372 аўтамабілісты, працягвае Віталь Красоўскі.
У 2014 году ўжо госпошліну ввялі, у нас быў рост. У 13 на 14 год 13%. З 14 на 15 – полтора. Почему-то ўжо в 16 мінус 10%. И вот 17 это приблизительно посчитал, будет минус 18%.
Покуль размовляем, на техогляд проезжая «Шкода» 2004 года. Без техогляду ездить уже полгода. Кируется со злостью, отказывая, что проходит техогляд увесь час.
По свету, лампочку там. Человек, в принципе, он сразу, ну, видит. Сам видит, что у него лампочка не горит, он поменяет. Ну, тормоза на дороге ты не определишь. Справные, неисправные. Рулевое, то же самое. Ну, такие основные.
Працягвае Віталь Красоўскі. Асноўныя праблемы, якія ўсплываюць падчас тэхагляду, няспраўнасць тармазоў і трансмісіі. Наступны кліент прыганяе на тэхагляд Citroen 2010 года. Вось што распавядае гаспадар.
Ну, сейчас что-то на неделю затянули, потому что нужно налог платить. Сам большой так. И сумма получается такая неплохая.
Проверить машину проезжает таксист. Машина новая, 2014 года, тому проблем не возникает. Але техогляд протерминованный на 3 месяца. Отрымливается с 5 машин, которые приехали на станцию за 1.5 часа, у 3 техогляд пройденный не у час. Агулам за день проезжают 14 кіроўцаў. А ранее у снежни их было удвоя болей, прыгадывая Виталь Красовский. Техогляд не прошли 2 из 15. Один из них прошел уже после обеда, бо съездил на сервис. Артем Мартынович, информация. Информационная служба Еврорадио.
А наперадзе у праграме «Еўразум» абмяркуем праблемы тэхагляду з дырэктарам станцыі тэхнічнага абслугоўвання Ілёй Арэхавым ды блогерам-аўтааматарам Богданам Караўцом. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса у Минску домоглися массовой эвакуации припаркованных машин. Жыхарам центра столицы надокучила ситуация. Калены не могли знайсці вольное место для своих автомобилей. Каля 70 человек написали коллективную скаргу у ДАИ. У вынику аутоинспекция прислала 4 эвакуаторы, якія вывезли неправильно припаркованное авто. Теперь жыхары дома плануют поставить на уезде у двор шлагбаум. Подробязности у Виталя Зыблюка.
На протягу минулого тыдня у столичным дворы дома по проспекте Незалежности 12 после коллективной скарги жихаров 4 эвакуаторы массово вывозили машины, которые не належали мясовым. А сегодня у этом дворы уже усталеваны шлагбаумы. Пакуль яны адчыненыя і не замінаюць заехаць ці выехаць са двара, аднак, як запэўніў Еўрарадыё прадстаўнік ініцыятыўнай групы жыхароў ігар, ўжо праз пару дзён туды змогуць заехаць толькі мясцовыя жыльцы.
Они пока подняты, еще пару дней мы, так скажем, пугаем людей, я не скрываю этого. Мы поставили, смонтировали оборудование, пару дней они еще будут, так сказать, в таком положении, потом они закроются, конечно. То, что пока идет процесс, нужно, ну, раздать ключи, то все, в общем, такое.
Увесь процесс узгоднения необходимых документов у мясцовых жыхароў занял амаль полтора года, бо законодавство у этой сферы вельми хисткое.
Там был процесс очень сложный, связанный с тем, что Мингорсполком один документ, так скажем, издал, Минюст его приостановил в свое время. Там долгая история, даже не по причине того, что мы тут что-то не тормознули, а это скорее вопрос, связанный с законодательной базой. Она такая очень у нас липкая. Ну, мне пришлось пободяться достаточно серьезно с нашим Мингорсполком, потому что, ну, никто не хочет ничего делать. И с районом, между прочим. А там еще подключается ИЖС, ИЖРЭО, там, ну, в общем, много, так сказать, обслуживающих организаций.
Что треба зробить, каб усталяваць у своим дворы шлагбаум? Первое. Спочатку потребное коллективное решение от жильцов об усталяванні шлагбаума. За повинны выступить не меньше за полову жыхароў. Два. Вырашыць, у якой форме і якога тыпу шлагбаума трэба набыць. Тут кошты адрозніваюцца ў залежнасці ад тыпу шлагбаумаў, механізмаў адкрыцця, дадатковых сістэм, накшталт відэаназірання і гэтак далей. Цэны ў сярэднім пачынаюцца ад 800 рублёў за самы просты сціплы варыянт. Трэцяе. Звярнуцца ў раённую адміністрацыю, каб тая дазволіла правядзенне работ па ўстаноўцы шлагбаума. Пры гэтым трэба паказаць, дзе і якога тыпу шлагбаумы будуць усталяваныя, якім спосабам плануецца забяспечыць бесперашкодны заезд на тэрыторыю двара спецтэхнікі, спосаб захавання пешаходных сувязяў і іншае. Пры адсутнасці падстаў для адмовы ў раённай адміністрацыі прымаецца праект рашэння. Чацвёртае. Пасля атрымання дазволу трэба звярнуцца ў мінскі гарадскі цэнтр інжынірынгавых паслуг, дзе падрыхтуюць архітэктурна-планіроўчыя планировочное задание и сберуць технічныя умовы и заключение узгадняющих организаций. Паслуги центра на гэтым этапе будуць каштаваць каля 1000 рублёў. Пятое. Замовіць праектна-пошукавыя працы, узгадніць іх у камітэце архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама. Шостае. Усталяваць шлагбаум. Пры гэтым варта ведаць, што не толькі ўстаноўка, але і далейшае ўтрыманне шлагбаума праводзіцца за кошт жыльцоў. Ім жа трэба будзе аплачваць яго дэмантаж і паўторны мантаж, калі шлагбаум будзе замінаць пры правядзенні работ па добраўпарадкаванні двара, будаўніцтве або капрамонце будынкаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, аўтамабільную тэму працягнем адразу пасля выпуска навінаў. Наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, чаму беларусы адмаўляюцца ад тэхагляду і ці магчыма перамагчы гэтую праблему.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета з амаль 3 мільёнаў аўтамабіляў, зарэгістраваных у Беларусі, да тэхагляду не даехала і палова. Многія з гэтых аўто маюць праблемы з тармазнымі сістэмамі. Дарэчы, 2 гады не праходзіў тэхагляд і ЗІЛ, які днямі ўрэзаўся ў пешаходаў у Мінску на праспекце Пераможцаў. Тады загінула 11-гадовая дзяўчынка, а яшчэ 4 чалавекі патрапілі ў шпіталь. Ці можна вырашыць праблему з тэхаглядамі ў Беларусі? Абмяркуем з дырэктарам станцыі тэхнічнага абслугоўвання Іллёй Арэхавым і блогерам аўтааматарам Богданам Краўцом. А я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Привітанне, шановны, гэта Еўрарады, Ілля Маліноўскі ў студыі. Сённяшнія нашыя госці: дырэктар СТА Аўтарэх Ілля Арэхаў і блогер аўтааматар, дырэктар IT-кампаніі Богдан Каравец. Привітанне вам. Дык вось, пачнём з простага пытання. Ці праходзіце вы самі тэхагляды?
Я нет.
Шыра.
Тогда. У меня 2 машины и несколько лет техосмотра нет ни на одну.
Ну, вот, бачите, тут такая ситуация, что с 3 человек у студии только я прохожу тэхагляд. Шчыра не ведаю, чаму. У моей семьи есть так само представники, которые перакананы у тым, что это бессэнсоўна робить, и так само не проходят. Мы, конечно, на гэты конт не спрачаемся, але хочу у вас пытаться, чаму вы не проходите.
Из-за налога.
То бок выключенная экономия. Ну, а можно ж штрафы отрымливать каждый месяц, там, например.
Пока штраф не превышает суммы налога, не буду проходить.
Такая же ситуация?
Ну, грубо говоря, да.
А коли не грубо?
Ну, сама тема техосмотра, тема, с одной стороны, правильная, с другой стороны, в ситуации там раз в 2 года она не решает той задачи, которая на нее возлагается, обеспечивать безопасность на дороге. И когда поверх этого накладывается тема с дорожным налогом, еще там в 2- или 3-кратном размере, как в некоторых семьях, то это уже, ну, может быть проблемой.
Ну, добре, давайте зараз поглядим все ж таки, что там казав Півульський ще про белорусский техогляд, а потом протягнем розмову.
По итогам 10 месяцев вот проведено 1 325 000 гостехосмотров, из которых 215 000 не прошли с первого раза. И причем основной причиной, по которой не проходят техосмотры, является неисправность тормозных систем. Это превалирующая причина, она занимает больше 50% всех отказов при прохождении техосмотра.
Ну, вот такое меркование, да, докладнее это выдается как статистика, или я хотел бы, напомню, вас спытать все-таки, как владельника СТА. Так правда, что у нас основная проблема белорусских автомобилей у тормозах миновито?
Не совсем так. Не неисправность тормозной системы, а несинхронность, неэффективность. Потому что если неисправные тормоза, люди едут на СТО сразу, если они чувствуют неисправность в тормозах. На техосмотре, ну, грубо говоря, доколупываются до каждой мелочи, которая мало сыграет роль в экстренном торможении.
Ну, это мается на увазе ось ручный тормоз, например, я так разумею, это самый великий отсоток.
Большой процент из-за стояночного тормоза, который в экстренном торможении не участвует никак.
Ну, а левось, проблемы, с якими завертаются люди до вас, это тормозная система и все-таки некие иншие проблемы?
Очень редко люди обращаются с неисправностью тормозной системы. Как правило, когда она полностью отказывает в аварийных случаях, они обращаются. В основном об этих проблемах мы указываем клиентам при осмотре автомобиля.
Я бачу реакцию, Богдан, после этих слов про тормозную систему. Почему?
Да, во-первых, я позволю себе не согласиться с утверждением, что больше половины претензий идет к тормозам на станциях техосмотра. Я в это просто не верю, потому что сам многократно проходил техосмотр, я, ну, уже езжу 10 лет. Претензии, на самом деле, к мелочам, которые, грубо говоря, не влияют на скорость полета, это различные сколы, это несоответствие там, по аптечкам, огнетушители просроченные и так далее. И поэтому я просто не верю, что половина – это претензии к тормозам. Более того, недавно публиковали статистику на днях буквально, что доказанная вина в авариях, проблема с состоянием именно автомобилей с точки зрения технической составляет буквально проценты от общего количества, которые, от общего количества аварий, которые рассматривали. Поэтому я просто не верю этому утверждению в принципе.
Фактично, вот на мой погляд, как автоматора, але вельми слабо, человек, который вельми слабо разбирается у техничных неких там тонкостях автомобилей, фактично техогляд проверяет вот только тормозы и только рулевую систему. То бок там с дренным выхлопом, например, можно ездить, с фарами, которые не працуют, нормальный здоровый кировца не поедет ночью сам. Там, что там еще проверять? Непридатный по термину огнетушитель, например. Нормально могу с ним ехать, аварийной ситуации не буду створать. Что там еще проверять, звичайно? Ну, не ведаю. Ну, короче, одинное, что может поуплывать на аварийную ситуацию, на мой погляд, это миновито тормозная система, а тому 50% по ее не проходит. И рулевая система. Ну, я помыляюсь.
Ну, рулевая, скорее, ходовая часть. Угу. Потому что если... Ну, я, как по воле своей профессии, часто обращаю внимание. Может быть, вы обращали внимание. Автомобиль, стоящий на обочине, с полуоторванным колесом.
Ну, может быть, за все свое житие и бачу раз-два таких.
В последнее время, последние два года, я чаще это вижу, обращаю внимание. Это неисправность ходовой части, запущенном в состоянии, когда просто уже отваливается подвеска.
Так все ж таки, техогляд реально ратует автомобиль от створения небезопасной ситуации?
Наверное. Согласен очень с Богданом, что раз в два года это не решает проблему.
А как часто треба?
Чем больше человек ездит километров, он должен сам регулировать осмотр автомобиля. Так сказать, вместе с заменой масла. Замену масла техосмотр не рекомендует, когда менять масло в двигателе, допустим. Угу. А мы рекомендуем, там завод-производитель и так далее. И непосредственно каждая замена масла осматривается автомобиль на технические исправности, неисправности.
Ну, я вас ведаю докладно, что в Америке так. ты едешь менять вот те самые расходники, и одразу там проверяют все. И робить это бесплатно, до речи. Что не робить у Беларуси на СТА? Треба особенно платить эту самую проверку.
Год, полгода назад мы делали это бесплатно.
А чему зараз перестали?
Сейчас в осмотр, я расширил список осматриваемых узлов, деталей, ну, которые занимают на самом деле очень много времени все это осмотреть.
Ну, есть еще такой приклад. У Германии нема в уголе таких оглядов. Ну, в уголе нема, и нормально. Живут люди.
И я скажу, что все мы хотим жить в безопасном мире, но есть вещи, которые невозможно централизованно решить, и во всем мире идет тренд к децентрализации различных процессов, в том числе и вопросы безопасности. Не может один орган обеспечивать безопасность, грубо говоря, целой страны. И ситуация, что раз в два года или раз в год, она действительно не решает, потому что поломки случаются гораздо чаще. Если человек сам не решает эти вопросы, это значит, что он должен нести ответственность за это и перед собой, и перед законом. Значит, должна расти ответственность за нарушения по вине, грубо говоря, неисправных автомобилей. И это будет таким образом решаться этот вопрос в конкретных ситуациях. Но глобально из-за этого заставлять всех проходить там раз в полгода, в год или в два года, оно и не решает, и реально это слишком сильно всех отвлекает от того, чем они должны напрямую заниматься.
Ну, заглядите, на вот, когда сейчас учатся люди, на права сдают, ранее, я веду, докладно была такая, был такий курс, коли вучили, что до чего в автомобиле, как там зауважить эту проблемы, коли они есть. А зараз же этому навод не вучить. И вот я, например, как человек, который сдавал уже, не ведаючи техничных там неких схем и так далее, как працюет автомобиль, я это, мне нема от кого про это доведаться. Ну, хиба от батьки, а я с ним николи не разбирал автомобиль.
Ну, это и не нужно, не поможет сейчас, потому
так,
что...
Так а как тогда мне сочить за тем, как, что с моим автомобилем?
Ну, во-первых, автомобили автоматизируются все больше. Огромное количество датчиков. У меня машины проговаривают кучу каких-то потенциальных неисправностей, ошибок, и реально за этим можно следить и ехать. Но самому же разбираться в тех сложностях, что есть внутри, ну, в любом случае, большая часть людей не будет. Они покупали автомобиль, чтобы ездить на нем, а не для того, чтобы его ремонтировать. Поэтому... По сути, это ответственность каждого, и нужно принимать эту ответственность на себя и разделять ее с государством, а не пытаться свалить на какой-то один горб, который в итоге потом всех загоняет под единую какую-то расческу.
Абсолютно согласен.
Ну, такая сгода помеж вами, Луна, и у нас в студии. Ну, есть еще такое питание, точнее, не питание, а тема для разваги. Звертаться у СТА по решению проблем, это саправды дорого. Ну, это страх, это навод пужая. Вот навод поехать заменить масло, все равно бьет по кишене так нормально, потому что там же, ну, мне так подается. И увеличивающий уровень заробку, то это, ну, складано наважиться. Отмовить у мяса там.
Метро. Тогда на метро.
Не, ну, опять же, должна быть свобода выбора. Человек должен иметь возможность делать сам и каким-то образом контролировать, либо кому-то это делегировать. Я, например, никогда этого сам не буду делать, мне проще это все заказать, там, сколько бы это ни стоило. Но это, по крайней мере, ну, личная безопасность, безопасность детей, и поэтому я думаю, что большая часть людей все равно будет идти и заказывать это, ну, у некого стороннего бизнеса.
Ну, автомобили у нас больше становятся, это факт, и саправды регулировать, коли не техоглядом, а самостойно неяк, вы кажете про то, что треба повеличивать некое, ну, умовное покарание, так, за то, что... А аварии отбываются по причине технологичной неисправности автомобиля. А, ну, приклад, вот как повеличить, как карать?
Ну, сейчас не разделена ответственность. То есть, если ты виновник аварии, то вне зависимости от того, из-за чего это авария, ты несешь вполне четкую определенную ответственность. То есть, реально разделить каким-то образом, может быть, по выяснению причин и при именно неисправности автомобиля изначально увеличивать как-то ответственность именно по таким случаям. Это будет единичное, но это будет показательно.
Богдан, а почему, если человек, у человека заведомо неисправный автомобиль, он виноват в аварии, он все равно и так виноват?
Он должен быть виноват в два раза больше.
Он допустил свой автомобиль...
Ну, он допустил, создал аварию, то есть сейчас он, например... несет там штраф, например, 1000 рублей. Но в ситуации именно неисправного автомобиля он должен нести штраф 2000 рублей, ну, грубо говоря. То есть, ну...
Таким чином отрабатывается, что простое, что ты можешь заплатить больше грошей, коли трапишь у аварию, ты будешь сочить за автомобилем. А вот такое пытание до вас, когда автоматору. Кольки вось у год вымая из вашей кишени автомобиля, вось обслуговывание его? Я не кажу зараз про бензин.
Сложно ответить.
А ну вам простей.
Я точно так же оплачиваю детали, оплачиваю работу своих сотрудников.
Ну, автомобили разные, и усредненную цифру тяжело назвать, но я скажу так, что, ну, не знаю, от 1000 до 2000 рублей. Это,
на год?
Да, это в год цифра без, там, без бензина, без резины. Это просто какое-то обслуживание, которое дополнительное.
А я нагадаю, что проблемы с проходжанням техагляду мы абмеркавалі з дырэктарам станцыі тэхнічнага абслугоўвання Ілёй Арэхавым і блогерам аўтааматарам Богданам Краўцом. Цалкам размову з экспертамі можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Александр Лукашенко может подписать декрет об развитии лижбовой экономики уже на гэтым тыдні. Про гэта после нарады у кіраўніка державы поведомил первый вице-премьер Василь Матюшевский. Чиновник подлумачил, что декрет вельми комплексный, и для его реализации доведется серьезно попрацовать над законами. Однако улады готовы на такий крок, бо лишить IT-сектор одним из основных рухавиков белорусской экономики у наступным годе. Чим отметным декрет об развитии лічбавай эканомікі, які днямі падпіша кіраўнік дзяржавы, даведаемся ад Паўла Свердлова.
Беларускай эканоміцы застаўся адзін крок да таго, каб стаць лічбавай, прынамсі на паперы. Дакумент, які так і называецца «Дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі», падрыхтаваны і чакае подпісу Александра Лукашэнкі. 11 снежня яго абмяркоўвалі на вялікай нарадзе, на якую былі запрошаныя не толькі чыноўнікі, але і самі айцішнікі. То бок тыя, чыю працу дакумент мусіць спрасціць. Пра што будзе новы дэкрэт? Пакуль што пра гэта баяцца казаць нават тыя, хто яго распрацоўваў. Але пару словаў пра змест дакумента сказаў сам Александр Лукашэнка.
Все умныя людзі, толковыя людзі, понимаюць цяпер, што такое стабільнасць і парадак. І к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать и даже больше гавань. Вы должны стать родоначальниками и даже не родоначальниками, а хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать.
Стоп. Вы только что так само почули слово «гавань». Але еще пару месяцев тому Лукашенко казал не про якую, не про гавань, а про створение целой IT-краины. Мы знайшли гэтую цитату.
Мы перед собой поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси.
Разумеете, у чем розница? Краина – гэта для усіх, а гавань – гэта только для абраных. Для тых, кто мае карабель и умее зараблять гроши с его допомогой. Не здарма, калі у новинах распавядаюць, про что будет новый декрет, пералічваюць только пераваги, датычныя парка высоких технологий.
В частности, предлагается продлить парку высоких технологий специальный режим до 2049 года и расширить виды деятельности для резидентов. Искусственный интеллект, интернет вещей, беспилотные автомобили – все это направление неизвестное ранее. А при совершении сделок возможно использование элементов английского права. Это позволит заключать инвестиционные соглашения внутри страны, а не в иностранных юрисдикциях, как это происходит сейчас.
Незалежный аналитик Сергей Чалы нават параўнаў кіраўніка Беларусі с губернатором Тартугі, выспы, на якой была столица пиратов з усяго свету. Маўляў, каб завабіць тагачасных бизнесменов до себе, губернатор Тартугі так само мог сказать такие словы.
Я буду гарантировать вам стабильность, не вмешательство, как вы тут прописали.
А что будет с теми белорусскими бизнесами, яким не пошанцевало отримать особистые гарантии Александра Лукашенко? При якой системе права яны будуть працавать? Хто дасть им льготы? Хто допоможе поразуметься с армией чиновников? И хто оборонить от нахабных контролеров? День подписания декрета об развитии лічбавай экономики будет черным днем для всех, кому не пошанцевало трапить на айтишный оазис. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Тем часам только за апошние сутки биткоин подорожел на 22%. У понеделок курс криптовалюты склал 17 тысяч долларов. Эксперты не выключают, что у ближайшие дни кошт биткоина может побить шарговый рекорд и достигнуть отзнаки у 20 тысяч долларов. На сегодняшний день биткоин уходит у топ-5 валют света по узровне капитализации. Криптовалюту опереживают только американский доллар, евро, китайский юань и японская иена.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программы Евразум надышел час музычных новинок. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-пис».
Шоу-пис.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Depeche Mode стали самыми поспеховыми гастролерами 2017 года. За период со студеня по вересень гурт продал амаль 1,5 миллиона квитков на свои концерты в рамках сусветного тура Global Spirit. За 9 справоздачных месяцев команда дала 47 концертов. Тур Global Spirit стартовал 5 травня 2017 года и протягнется до 25 липня 2018. На другом месте после Depeche Mode опынулись Ed Sheeran со студеня по вересень 2017 года, и он продал 1,250,000 квитков на концерты тура Divide. Замыкая тройку Джастин Бибер и 1 миллион продаденных билетов. У межах гастролей Depeche Mode заедут и у Минск в лютым 2018 года. Это будет другая спроба музыков презентовать альбом в белорусской столице. Все лето в липене Depeche Mode уже приезжали у Минск, але праз некую хворобу страуника у Дэвида Гехана выступ был отменен. Элис Купер возьме удел у новой версии мюзикла «Иисус Христос Суперзорка». Музыкант выканае ролю цара Ирода, партию якого уже выконывал ранее для саундтреку рок-оперы. Новую версию знакомитого мюзикла рыхтует канал NBC. Режиссером выступает британский постановщик Дэвид Лево, выканавшие продюсеры, авторы оригинальной постановки Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс. Премьера, призначенная на 1 красавика 2018 года. Крис Ры трапил в больницу после падения на сцене в Оксфорде. По словам фанатов, которые стояли побач со сцены, все было добро, але в один момент британский выканавца схопился за микрофонную стойку и просто осел на сцену. Причины раптовного падения не называются. Однако в шпитале, куда Крис был отправлен в терминовом порядку, сказали, что стан спевака стабильный и погрозы его здоровью нема. После падения Криса его фанатов навод не сбентежило спынение концерта. Усе вельми хвалявались за здоровье 66-годового выканавца и композитора. Варто отзначить, что еще год тому Крис Ры пережил инсульт, и махчима причина раптовного погашения здоровья могла быть таяж. Крис Ры – знакомитый выканавца и композитор, у репертуары якого больше за 12 альбомов. А его композиция «Diving Home for Christmas» уже 28 годов является одной из самых ведомых колядных мелодий. Бьорк презентовала клип на заголовную композицию своего опошнего альбома «Утопия». День ролика отбывается на казачной ружовой выспе, якая летает у поветры и населенная дивными рослинами и живелами, а так само шматликими флейтистами, начали с самой Бьорк. Клип сняли режиссеры Уоррен Дюпис и Ник Тортон Джонсон, которые уже працавали с Бьорк над видео «Blizzin Me» и «The Gate». Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошніх гадзіны при микрофоне для вас працаваў Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.